Здравствуйте! Вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Галиперович знакомим вас с самыми главными новостями о войне в Украине и обсуждаем мировую реакцию на происходящее. Данила, привет!
Привет, Ксюш! Мы сегодня расскажем о больших международных новостях. В частности, премьер-министр Японии приехал в Киев. Си Цзиньпин, руководитель Китая, обсуждал Украину в Москве с Путиным. Есть новости по поставкам вооружений в Украину, ну и есть очень печальные, вызывающие большое негодование новости из Москвы про репрессии. Но начнем, как всегда, с Украины, с обстрелов и ситуации на поле боя. Расскажи, пожалуйста, Ксюша.
Российские войска наиболее интенсивно обстреливают города и села на контролируемых Украиной территориях Донецкой и Херсонской областей. В ночь на 21 марта был ракетный обстрел Константиновки в Донецкой области. Там были повреждены частные дома, газопровод и разрушен детский сад. По области за сутки 2 человека погибли, 3 получили ранения. Также российские войска обстреляли Часов Яр, тоже в Донецкой области. Там частично разрушен дом. Командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский говорит о том, что на Бахмутском направлении сейчас продолжаются интенсивные бои. Российские войска пытаются продвинуться к центру города, но силы обороны не дают им этого сделать. Еще раз подчеркну, это по словам командующего сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. В то же время аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска достигли незначительных успехов в Бахмуте и в окрестностях на фоне сообщений об увеличении темпов российских операций вокруг Авдеевки. Как отмечают эксперты, российские войска, вероятно, получили дополнительные позиции на юго-западе и севере Бахмута, а также на северо-западе от Бахмута между Богдановкой и Хромовым. Институт изучения войны сообщал ранее, что увеличение темпов российских операций в районе Авдеевки привело к очень серьезным потерям, и, вероятно, это была ошибочная с российской стороны попытка отвлечь украинские силы от других участков фронта. Ну и завершу я сегодняшнюю сводку очень важным сообщением о том, что в Украину удалось вернуть еще 15 украинских детей вместе с их мамами и законными представителями. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, это дети из городов Харьковской и Херсонской областей, тех частей, которые были оккупированы еще в начале войны. Лубинец сообщил, что по состоянию на сегодняшний день, по данным Национального информационного бюро, на территории Украины вернулись 308 детей.
Я напомню, что именно похищение детей, их насильственная русификация является сейчас основанием для выписанного Международным уголовным судом ордера на арест Владимира Путина и его детской уполномоченной Марии Львовой-Беловой. Но вот, тем не менее, не помешал этот ордер некоторым серьезным сегодняшним переговорам, о которых я позже расскажу, а именно лидеров России и Китая. Пока же, если вернуться к тому, что происходит в самой войне, то очевидно, что украинские силы сейчас демонстрируют, хотя не подтверждают этого, что они способны наносить довольно глубокие удары по либо российской территории, либо оккупированной Россией. Например, вчера были сообщения неподтвержденные, что дроны атаковали крымский Джанкой. А я напомню, что в Джанкое расположена российская военная база и аэродром. И, кроме того, через Джанкой проходит железная дорога, которая ведет в оккупированную часть Херсонской области Украины. То есть там идет военное снабжение. Ну, а сегодня губернатор Брянской области Александр Богомаз сказал, что украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию, и это удар по, конечно же, снабжению российской военной группировки самыми различными горюче-смазочными материалами и так далее. В общем, очевидно, что украинские силы могут наносить удары, и российский тыл сейчас не может чувствовать себя защищенным. Если говорить о том визите, о котором я уже упоминал и в самом начале, и позже, то продолжается визит Си Цзиньпиня, председателя КНР, в Россию. И несмотря на много всяческих анализов, что теперь Китаю будет трудно говорить с Россией так же близко, как он это делал до сих пор, что у Путина и Си Цзиньпиня могут похолодать отношения от этого ордера Международного уголовного суда. Ничего этого не произошло. Совместное заявление России и Китая, в том числе по войне в Украине, было принято. Это значит, что Россия в любом случае не хочет ссориться с Китаем по поводу Украины, хотя есть некое ощущение, что позиции по этой войне России против Украины разные. В частности, Китай все время говорит какие-то нейтральные мирные слова. Точно так же все это было и во время встречи. Появилось совместное заявление, где Россия и Китай, цитирую, призывают прекратить все шаги, способствующие эскалации напряженности и затягиванию боевых действий в Украине. Надо сказать, что единственные шаги, которые в этом смысле предпринимаются, это шаги самой России, которая затягивает там боевые действия и способствует эскалации напряженности, но Китай, очевидно, поддержал российскую риторику. Кроме того, конечно, Путин, несмотря на вот эти возможные разногласия с Си Цзиньпинем по Украине, сказал много уважительных слов. Вот цитирую сейчас Путина. «Безусловно, мы не обошли вниманием ситуация вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве». А подходы у Китая самые простые. «Мы всегда за мир и диалог». Это цитата из Си Цзиньпиня на той же самой пресс-конференции с Путиным. Он говорит, по украинскому урегулированию мы неуклонно руководствуемся целями и принципами устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции. Ну, надо сказать, что поскольку Россия, и это уже констатировали многие международные юристы, и нарушила этот самый устав ООН, то заявление Си Цзиньпиня совершенно очевидно отдает показным нейтралитетом, на самом деле поддержкой России в этой войне.
На самом деле Китай поддерживает Россию в этой войне не только на словах. Сегодня издание «Нью-Йорк Таймс» опубликовало статью о том, что за год вторжения России в Украину Китай продал россиянам беспилотников и комплектующих на сумму более 12 миллионов долларов, согласно официальным данным российской таможни, полученным от стороннего поставщика данных. Сложные каналы сбыта и нечеткие описания продукции в экспортных данных, впрочем, не позволяют точно установить, есть ли в этой китайской продукции американские компоненты, пишет «Нью-Йорк Таймс».
Ну, кроме того, это беспилотники в основном не боевые, то есть это не те шахеды, которые поставляет Иран, но, конечно же, это помогает России обходить, кроме всего, все санкции, касающиеся поставки электронных компонентов. Так что в этом смысле Китай, правда, помогает. Тем не менее, Йенс Столтенберг, генсек НАТО, сейчас говорит на пресс-конференции, что у НАТО нет доказательств того, что Китай передал летальное вооружение России. И в Альянсе, тем не менее, видели признаки того, что данный вопрос мог обсуждаться Москвой и Пекином, но очень сильно все предостерегают Пекин от поставки чего-либо военного в Россию. Ну и, наверное, интересно будет продемонстрировать явный контраст между такими вроде бы спокойными словами Путина и Си Цзиньпина на их пресс-конференции и очередным безумием, которое выдает ближайший подчиненный Путина, то есть секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев, который продолжает утверждать на разных совещаниях, вот в этот раз на совещании в Ульяновске сегодня, что, я цитирую сейчас его, «освобождение Украины от неонацизма будет важным этапом становления многополярного мира, возвращения стабильности» и так далее. То есть совершенно очевидно, что продолжает руководство России все вот это проталкивать про неонацизм и так далее через год, когда уже весь мир убедился, что ничего подобного, ну, не может быть и так далее, когда уже развенчана полностью российская пропаганда о якобы неонацистском правительстве в Украине. В общем, продолжает все это говорить Кремль в открытую.
Ну и в продолжение продолжение темы безумия, конечно, нельзя не процитировать один из недавних постов Дмитрия Медведева в Телеграме. Он прокомментировал решение Международного уголовного суда, сказал, что судьи раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые. Я прошу прощения за такую лексику, я цитирую Медведева. Не обосрались поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, пишет Медведев, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по Гаагскому зданию суда. Правда, если в этот момент там будет находиться Путин, как-то выйдет неудобно.
Ну, с собой, конечно, он при этом захватит много хороших людей, но мне кажется, что на фоне безумия вот этого, демонстрируемого Медведевым уже давно, все больше лидеров, которые, может быть, воздерживались от того, чтобы, ну, радикально поддержать Украину и так далее, склоняются к тому, что все-таки стоит это сделать, потому что оппонент Украины выглядит совершенно безумным. В смысле поддержки, о которой я сказал, одним из важных таких шагов стал визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев. Он прибыл туда сложным маршрутом. Он летел сначала в Индию, потом в Польшу, и из Польши отправился в Киев. На встрече с Владимиром Зеленским Кисида обсуждает тему гуманитарной помощи и восстановления Украины. Япония в этом году председательствует в группе «Большой семерки». Естественно, на саммите «Большой семерки» в Хиросиме, который будет в этом году, будет обсуждаться Украина и помощь ей, и также дальнейшее введение жестких санкций против России. Конечно же, поддержку выразит Кисида Зеленскому и Украине. И, как говорят японские медиа, в частности NHK, решительное несогласие с действиями России в Украине. Но надо сказать, что в японском обществе к Украине сейчас относятся с огромной солидарностью. Я это вижу по трансляциям публичного бродкастера Японии, телекомпании NHK, где уже очень много программ посвящено и украинским беженцам, и связям с Украиной, и обсуждению того, как Украина обороняется от России и так далее. То есть такого ничего не было с такой глубиной, скажем, в 2014 году при аннексии Крыма. Сейчас абсолютное сочувствие и солидарность японского общества есть на стороне Украины.
Евросоюз продолжает помогать Украине. Сегодня ЕС выплатил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 миллиарда евро из общего пакета на 18 миллиардов евро. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что поддержка Евросоюза помогает Украине работать, защищать себя и ставит Украину на путь вступления в ЕС. «Вместе мы пишем будущее Украины в Евросоюзе», – констатировала она. Ну, а если говорить о санкциях, сегодня издание «Политика» написало о том, что несколько министров иностранных дел стран Евросоюза призвали наложить санкции на олигархов, причастных к попыткам дестабилизации обстановки в Молдове и Грузии. Вторжение России в Украину привело к росту опасений относительно вмешательства Москвы в политику соседних стран, пишет «Политика», и особенно в Молдове, где проевропейский президент Майя Санду публично разоблачила планы Кремля по свержению правительства. А также издание напоминает о недавних протестах в Тбилиси, которые помогли отменить законопроект об иностранных агентах. Эти две страны сталкиваются с попытками дестабилизации, которые требуют от нас наибольшей бдительности, и было бы оправдано начать рассматривать возможность введения санкций против лиц, которые за эти попытки ответственны, заявила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
Но надо сказать, что самые разные рецепты предлагаются бизнесменам, олигархам российским. В частности, бывший посол США в России Майкл Макфол сказал, что российские олигархи, если они хотят выйти из-под санкций, например, могут пожертвовать половину своего состояния на восстановление Украины. Также стоит им избавиться от капиталовложений в России. Но, в общем, тем не менее, он считает, что вообще до того, как они все это сделают, они все должны оказаться под санкциями. То есть Макфол предложил применять повальный такой подход. То есть вот все должны, российские бизнесмены, так называемые enablers, то есть те, кто позволяет финансовой системе Путина функционировать, оплачивать какие-то вещи за границей, все эти люди должны оказаться под санкциями. Если же продолжать тему помощи Украине, то сегодня я вижу довольно серьезное письмо президенту Байдену от сенаторов США, республиканцев Джима Риша, Роджера Викера, Майкла Маккола. Это все руководители комитетов Сената. Маккол возглавляет комитет по международным делам. Майк Роджерс возглавляет комитет по иностранным делам. Есть и другие. Они написали Джо Байдену письмо с призывом предоставить Украине кассетные боеприпасы. Они называются еще усовершенствованные обычные боеприпасы двойного назначения, которые могут использоваться очень серьезно против живой силы, которые обладают очень большим поражающим радиусом и эффектом. И в этом письме написано, с одной стороны, критика, они пишут: «Мы по-прежнему глубоко разочарованы нежеланием вашей администрации предоставить Украине необходимые типы и количество средств дальнего огня». Ну, то есть они призывали до этого дать вооружение дальнего радиуса действия, но они приводят еще в защиту поставок Украине кассетных боеприпасов такой довод, как оборона Бахмута. Они пишут, что последствия непоставки своевременного вооруженным силам Украины вот таких боеприпасов кассетных проявляются сегодня на поле боя в Бахмуте и других местах в Украине. Российские военные продолжают атаковать превосходящей численностью украинских защитников Бахмута. Они пускают волны солдат и наемников из группы Вагнера на украинские позиции. Чтобы противостоять этой тактике, Украина запросила у США кассетные боеприпасы. Должны, по их мнению, Соединенные Штаты эти боеприпасы предоставить. Это очень серьезный запрос. Что на него будет отвечать администрация Байдена, пока не ясно. Есть еще и разговоры уже про другую страну и вокруг других боеприпасов, тоже не менее серьезных, это боеприпасов с обедненным ураном. Дело в том, что замминистра обороны Великобритании баронесса Аннабель Голди сказала, отвечая на запрос в парламенте, будут ли поставляться британские танки «Челленджер-2» в Украину с боеприпасами штатными своими с обедненным ураном. Она сказала следующее: мы будем снабжать Украину боеприпасами, включая бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Очень жестко на это отреагировала Москва. Уже в ходе переговоров с Си Цзиньпином Путин сказал: вот сегодня, цитирую Путина, стало известно, что Великобритания объявила не только о поставках танков на Украину, как говорит Путин, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца, уже не на словах, а на деле. И соответствующим образом Россия будет вынуждена реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом. Дальше эту тему развили Шойгу и Лавров, но очень нервная реакция в Москве на эти новости из Великобритании. Может быть, они будут теперь приглядываться к танкам «Челленджер», которые появятся на передовой в Украине. Посмотрим, к чему это приведет, к какой реакции России это приведет. Но это тоже серьезная новость, что боеприпасы с обедненным ураном могут оказаться в Украине.
Ну и вот по поводу того, как Россия реагирует на происходящее, Верховный суд России подготовил постановление, в котором разъяснил, как суды начнут рассматривать уголовные дела по новой статье об уголовной ответственности за добровольную сдачу в плен. Об этом пишет сегодня государственное агентство РИА Новости. Верховный суд считает, что добровольная сдача в плен содержит состав преступления, если, как говорится в проекте постановления суда, есть возможность оказать решительное сопротивление противнику и избежать захвата захвата в плен. И сообщается, что наказание предусматривает от 3 до 10 лет заключения. Если военный перешел впоследствии на сторону противника, его будут судить по статье «Госизмена», она уже предусматривает до 20 лет колонии. Очень интересное расследование сегодня опубликовала «Система». Это проект «Настоящего времени» и «Радио Свобода». Выясняется, что в самом начале мобилизации, еще в сентябре, Россию на чартерном рейсе покинули сразу 250 врачей, которые не хотели отправляться на фронт, и якобы самолет им оплатил миллиардер из списка Forbes. Я процитирую публикацию. «После начала полномасштабной войны в Украине в группы, которые в социальных сетях объединяют врачей и мигрантов, хлынули новые пользователи. Судя по их активности, Россию покинули тысячи, возможно, десятки тысяч квалифицированных докторов. По данным проекта, по сравнению с общим числом российских медиков, Россию покинуло не больше 1-2% врачей, но среди них специалисты с мировыми именами, главные врачи известных московских клиник, ученые и так далее. Сообщается, что вот этот медицинский самолет улетел из Москвы 27 сентября, организовал это все некий знаменитый доктор, а оплатил, как я уже сказала, российский миллиардер, который инвестирует в сферу цифровых технологий. Имена не называются. И сообщается, что врачи заплатили за полет по 40 тысяч рублей, а остальные необходимые для выкупа чартера деньги добавил миллиардер. Ну и сейчас переходим к нашей традиционной рубрике «Кого, где, за что». Несколько сообщений сегодня в ней. В Ижевске оштрафовали 36-летнего местного жителя на 30 тысяч рублей из-за того, что он бросил банку краски в символ войны, в букву «З». Об этом сообщает пресс-служба суда. Его признали виновным в дискредитации армии. А также Якутский городской суд назначил председателю республиканского отделения партии «Яблоко» Анатолию Наговицыну штраф в размере 200 тысяч рублей по делу о повторной дискредитации армии. Сообщается о том, что Наговицын выложил в своем телеграм-канале видео с рекомендацией минимизировать вероятность быть мобилизованными, если есть такая возможность. И уже на следующий день после публикации Наговицына задержали. Ну и, конечно, обязательно надо сказать о том, что московские силовики сегодня пришли с обысками по адресам сотрудников ликвидированного общества «Мемориал». Об этом сообщается в телеграм-канале, который ведет команда «Мемориала». Как рассказал в медиазоне юрист Арсений Левинсон, обыски проходили у 7 человек, среди них глава совета «Мемориала» Олег Орлов, зампредседателя Никита Петров, мать представительницы московского отделения Александры Поливановой Марина и еще несколько человек, в том числе председатель правления общества Ян Рачинский.
На Олега Орлова, очень известного российского правозащитника, уже завели дело о повторной дискредитации армии. В ходе этого всего были обыски. Я напомню, что раньше еще было дело о дискредитации армии, а теперь дело возбудили из-за репоста в Фейсбуке Орлова, его собственной статьи под названием «Им хотелось фашизма, они его получили». Олег Орлов – это человек невероятного мужества. Мы были вместе с ним в Первой Чеченской войне в здании так называемого «Дворца Дудаева», который пыталась штурмовать российская армия и обстреливать. Орлов судился с Рамзаном Кадыровым, которого он назвал лично ответственным за гибель активистки «Мемориала» Натальи Истемировой. В общем, Олег Орлов – это очень мужественный человек, и его деятельность, безусловно, всегда шла на пользу России, потому что это правозащитная была деятельность. Вот его и его коллег сейчас преследуют изо всех сил, и Орлова, в общем, забирали в Следственный комитет, отпустили вроде как под подписку о невыезде. Некоторые деятели «Мемориала», которые, напомню, в прошлом году получил Нобелевскую премию мира, уехали из России и не находятся сейчас в границах, чтобы их там задержали. Но вот Олег Орлов и многие его коллеги в России оставались. Мы будем следить за развитием ситуации вокруг «Мемориала». Естественно, подавляющее большинство международных организаций, в том числе ООН, Совет Европы, Евросоюз, осуждали преследование «Мемориала». Это очередная страница в этом преследовании. Ну и если заканчивать рубрику «Кого, где, за что», то сегодня кого – это Википедию, где в Москве и за что – за так называемые фейки о российской армии, запрещенный в России контент, штрафуют, и грозит Википедии штраф на сумму примерно до 12 миллионов рублей. Будет несколько заседаний Мирового суда Москвы в апреле. В общем, Википедия резонно отказалась удалять так называемые фейки, связанные с войной России против Украины. И сейчас ее за это преследуют. Но я думаю, что это не помешает Википедии публиковать и дальше правдивые материалы, точно так же, как это не помешает и нам рассказывать все эти сведения вам, наши уважаемые слушатели.
На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.